Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с этим воскресным днем, что Господь обновил свою милость в этом дне, и что мы собрались сегодня здесь, и сегодня необычный день, и сегодня день воспоминания тяжких голгофских страданий. Но сегодня также совпало, что в вашей церкви проходит молодежная конференция, и поэтому сегодня также будет немножко необычно. Во-первых, я не знаю, предупредили вас или нет, собрание сегодня будет дольше, чем обычно. Поэтому, если вы рассчитывали ровно закончить, то вам придется напрячься и немножко пересчитать свои силы. Вот. И мы договорились и так. Я буду говорить первую тему, а после меня будет брат Андрей говорить и уже настраивать на вечерю Господню. Я, в свою очередь, хотел бы вас всех поблагодарить, церковь местную, потому что в пятницу не все были, от всего сердца, от всего молодежного отдела Альянса Церквей США и Канады, а также от многих международных наших братьев и сестер, которые из других стран, где и удалось побывать, и с кем разговаривать, они все большой привет передавали, и большое огромное спасибо за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу жертвенность, и то, что ваша церковь особо она поддержала это служение, потому что вы отправили целый десант туда, вот тех, которые готовились так от души. Они настолько многое хорошо приготовили, что даже мне на понедельник хватило, мне даже такую чашечку плова дали, хотя я не кушаю, но у меня были гости, и даже им последнее скормили. Поэтому большое, огромное вам спасибо за поддержку, потому что более 500 человек покаялось на конгрессе. Удивительно то, что в последний день, когда было собрание необычно такого, некоторые думали, что и рассчитывали того, что они придут, как обычно, места есть, как вот сейчас, проводят всех, всем вроде места есть, а не тут-то было, более 500 человек не поместилось, а это более 5000 человек было, и остальные не могли зайти. Я сейчас их встречаю, они со слезами говорят: мы же пришли, и нас не пустили, все закрыто, это не мы, а это просто государственное здание, и они больше, чем положено, не пускают. Они просто не рассчитали, что еще 700 человек на хоровой площадке было, поэтому было на 700 человек больше, чем можно было вместить в этот зал. Поэтому сердечная вам благодарность. Теперь мы начали новый проект от того, чтобы теперь молодежью всей зажглись, и будем светить везде и всюду. И проект, который мы взяли для себя на следующие как минимум 5 лет, с одобрением и с благословением братьев наших Совета Альянса и с расположением библейской миссии, которая теперь мы будем иметь такую выставку большую. Я хочу с вами, если можно, включите, пожалуйста. Не смотрите, пожалуйста, на ошибки. Я ее быстро сделал, но в то же время я не такой грамотный. Ну, я не знаю, почему меня Бог так использует. У нас большая будет выставка. Почему я это вам буду показывать? Чтобы вы начали молиться. Это не однодневная работа. Мы вместе будем с вами трудиться во всех городах США и Канады. И ваша церковь тоже будет в этом участвовать. Я очень на это надеюсь. Всякими способами, какая только есть. Итак, совместно с библейской миссией, совместно с казахским братством, которое имеет подобную выставку, вот, мы сделали выставку, называется «От Синая до наших дней». Вы знаете, мы думали, как ее делать. И вот в таком образе из Казахстана мы заказали. И вот более 70 метров полотен больших, огромных, где там все нарисовано и написано, зарождение Библии, как она распространялась, как печаталась и так дальше. И мы готовили ее полгода. Вот такие большие плакаты огромные. Мы сделали все на английском языке и мелко везде там написано на русском языке, потому что в основном дети, молодежь, подростки, в основном и средний возраст, все понимают на английском языке. Но так как это будет использоваться еще для евангелизации, это будет возможность рассказывать и американцам. Это будет большая, огромная возможность. Вы знаете, вот такая огромная Библия, красивую построили мы, метр шириной, полтора вышиной, там так красиво, там и кожи обтянули, и такие все, ну просто не могу долго рассказывать про это. Вот. И вот, знаете, поставили, мы сделали такую кумранскую пещеру, и думал, для чего нужна кумранская пещера, как это сделать? Я просто про нее много слышал, а недавно даже был там и смотрел это все. Вы знаете, я не мог понять, для чего она нужна всем нам. Пока, знаете, не изучил историю. Оказывается, вы знаете, что Бог усмотрел такой момент. в наше время, в 40-х годах, когда вот в прошлом столетии, когда особенно подняла голову атеистическая братья такая, которая везде говорила и подымала Библию вверх и говорила, это модерная книга, которую, как и все остальное, меняется, как мы квартиру перекрашиваем и переделываем, как дома имеют нужду в реконструкции, так точно так же Библию каждое поколение записывало, что хотело, и то, что мы сейчас делаем, это все не так, и то, что следующее поколение еще что-нибудь запишет, и они смеялись и хохотали. И уже, знаете, некоторые люди слагали свои, это, разочаровывались в Библии, как в 48-м году какой-то маленький хлопчик, который проходил там недалеко от этих пещер, мимо которых тысячелетиями ходили люди, я не знаю, как это было, и он кинул этот камешек туда, и там дзынькнуло. Возможно, этот мальчик просто слышал от своих родителей, от дедушек и бабушек, что 200 тысяч тонн золота, которое осталось от храма, говорят, что было в храме 240 тысяч тонн до Рождества Христа, и когда сожгли этот храм, разорили, то 200 тонн исчезло, лишь только 40 тонн растеклось, расплавилось, которое все забрали, но 200 тонн пропали, и, возможно, у мальчика начало уже все считать внутри, и он, возможно, думал о том, что уже сейчас вот он будет, ну, просто миллиардером. А когда достали, а там простые свитки, вы знаете, и это перевернуло всю жизнь. Сейчас сделали выставку, которая называется New Life, Change Life. Почему? Это изменение жизни, новая жизнь. Почему? Потому что сейчас уже, когда сравнили эти свитки с сегодняшним писанием, братья и сестры, до одной запятой все четко совпало, один в один. И мне хочется сегодня рассказать сомневающимся в Библии, что это есть Слово Божье, неповредимое, непереписанное, дано самим Богом, и мы хотим рассказывать это многим людям. Но я скажу, что сегодня очень многие сомневаются. Мы нашли огромное количество Библий, у нас несколько сот килограммов различных Библий, кому-то принадлежащие, старинные. Вы знаете, я несколько привез показать вам. Вот эту вот маленькую Библию, маленькая Евангелька, вот, которая, знаете, она необычная. Те, которые создавали ее, которые жертвовали ее, она необычная тем, что она кожаная наружу, но это и ладно, бывает у всех. Но листы необычные, братья и сестры, кто потом подойдет, захочете потрогать, это такой, как своеобразный пластик. И люди, которые делали, они хотели достигнуть тех, куда нельзя Библии ввести, как бывший Советский Союз. И они, когда печатали, вы знаете, брали, выезжали на кораблях в нейтральные воды недалеко от этих стран, и они просто верою, молившись, высыпали эти Евангелия в море, и под законом физики, что все прибивает к берегу, и их прибивало, и просто они верили, что, возможно, кто-нибудь найдет вот это сокровище, и тогда это будет достоянием, и, возможно, только в небе кто-то скажет, вы знаете, я нашел Бога, потому что я прочитал это Евангелие. Вы знаете, у меня есть еще меньше. Я купил вот эта маленькая, самая маленькая книга на планете, потому что так и написано, не знаю, я ее не исследовал. У меня в руках находится самая маленькая книга. Она под таким стеклом, я могу потом вам ближе показать. Это уникальная такая... книжечка, где написано на семи языках. На семи языках. Молитва «Отче наш» с пояснениями. Братья и сестры, это уникально. Это возможно для тех стран, где вообще все запрещено, чтобы это можно было спрятать вот так. Знаете, как вот самое дорогое, что только есть. Там здесь запрещено. И вот там уже под микроскопом читать это Евангелие, знаете. И это я очень рад, что мы можем это все показать. Знаете, я привез также вот такое Евангелие, маленькое. Я сейчас вам прочитаю то, что там написано. Смотрите, вот здесь на первой странице, так как это Евангелие было создано по приказу президента Соединенных Штатов перед открытием второго фронта. Вы знаете, что был открыт второй фронт. И Франклин Рузвельт подписал приказ к тому, чтобы каждому солдату были отпечатаны вот такие новые заветы. Они размера такого гедеоновского формата. Вот. Но необычно тем, что там внутри есть листочек, где написано именно и подписано самим Фрэнклином Рузвельтом. Сейчас бы этого президента бы просто, наверное, бы вообще не пустили туда. И так там написано такие слова. «Как главнокомандующий, я имею честь рекомендовать чтение Библии всем, кто служит в вооруженных силах Соединенных Штатов. Во все века люди многих верований и различных происхождений находили в Святой Книге слова мудрости, совета и вдохновения. Это источник, источник сил и сейчас, как и всегда, помощь для достижения высшего стремления человеческой души». И вы знаете, мало того, что для этого Евангелия пошили специальную форму. Я не стал сюда везти, я купил эту форму, та, которая побывала именно на том месте. Я купил это Евангелие, которое было на втором фронте. А необычность его в том, что по приказу того же президента научные институты Америки разработали специальный металл. Металл, который пуля непробиваемый, бронированный. И вот фронтальная часть этого Евангелия, оно бронированное. И вы знаете, мне хочется показывать сегодня всем и сказать, смотрите, это только для того, чтобы сохранить не только внутреннего, но и наружного человека, наружное сердце, что если пуля попадет в район сердца, то человек останется живой. Поэтому пускай благословит нас Господь, чтобы мы могли и участвовать в этом большом проекте. Мы показали огромное количество различных переводов. Знаете, мы показали, как наши братья и сестры прятали вот так вот, знаете, это разрез. Разрезанная канистра. Вы знаете, вот так вот перевозили в газовых баллонах с двойным дном. Перевозили в хлебе. И мы все научились даже печь этот хлеб. Перевозили в бензобаках. Это кому даже в голову не приходило, что так можно было сделать. Но так сделали. И думаем, а как теперь это все показать народу Божьему? И теперь Господь расположил. Сейчас мы купили трейлер. Вот этот трейлер. Он сейчас стоит в штате Индиана, в городе Гоушене. И братья согласились его перестроить к тому, чтобы там внутри полностью сделать несколько комнат. Там будет и подсветка, там и потолок, и кондиционер, и хитер, и все остальное. Снаружи он будет полностью обклеен библейскими текстами. Пока он будет ехать по всей Америке, он уже так будет проповедовать Слово Божие. Итак, я очень просил бы вас, чтобы вы просто-напросто молились об этом, просили Господа, чтобы Господь особенно благословил. Это первый большой проект нашего братства среди американцев здесь, что вот такой евангельский проект. Поэтому пускай Господь благословит. И мы даже молимся о том, чтобы Господь послал и расположил вас, молодежь. Хотя бы, может быть, так вот ближе к весне, чтобы кто-то на 3 месяца, может, кто-то на полгода, кто-то на год решил бы просто быть волонтером. Еду и жилье мы обеспечим, но вы будете ездить с этой выставкой, везде проповедовать. Там будет и большой планетарий такой, путем звезд и так дальше. Но это не тема моей проповеди. Я очень люблю Слово Божие, поэтому имел честь вам рассказать про этот проект. Но сегодня я хочу проповедовать на одно место Писания, которое я прочитал в этом году 30 июня. Июля. Почему? Потому что в этот момент было чтение 89-го псалма. И я как раз, когда его читал, я прочитал несколько стихов, которые меня затронули. Я их читаю вместе сейчас с вами. Итак, буду читать 89-й псалом, 10, 11 и 12 стих. «Дней лет наших 70, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Вы знаете, когда это прозвучало, у меня что-то загорелось в сердце. Я люблю ковыряться, я люблю Слово Божие. Люблю его так, что, знаете, я всегда даже себе дал такой зарок, как бы, не знаю, но Бог пока дает возможность, сколько будет давать. Я собираю различные истории. И вот одну из последних историй, которая попалась мне на глаза, как в одной семье, это история про Библию. В одной семье как-то так у отца была дочь, и она настолько была своевольная, что нисколько не совпадала с жизнью детей. Вот, и это вот как бы у дочери у отца не совпадало. И дочь вот, расстроившись, бросила отца, сказала: «Нет, ты все не такой». Кстати, молодежь, сегодня после обеда я буду говорить на эту тему, отношения с родителями. Так вот, она бросила, ушла. Где она там была? Что была? Взяла какую-то часть имения, как написано вот о блудном сыне, и отец был очень богатый. И вот она, расточив все, прошло время, вдруг она услышала, что отец ее умер. Она единственная наследница. Она подумала: сейчас вернется. Там же все, и дом, и все наследство, поместье, все там есть. Но когда она вернулась, и, к сожалению, дом открыл чужой человек. «А кто ты такой?» «Так я хозяин этого дома». «Как?» «А вот так, потому что я купил этот дом, и оказалось, ничего нет». Она тогда в нотариальную контору: «Что такое? Где?» И когда она пришла, сказала: «Да, есть завещание на твое имя». И тогда открывает завещание, и там читают: «Тебе принадлежит то, что находится вот здесь». И говорит: «Дорогая дочка, вот здесь ты найдешь все. Я тебе завещаю Библию». Завещаю Библию и все, что в ней. Здесь ты найдешь все, что нужно для твоей жизни, для твоей души. Все найдешь. Как расстроилась она. Вы знаете, сейчас даже вот иногда я вам, знаете, больность скажу, что даже вот когда сейчас рассуждают, что подарить крещаемым. Знаете, я говорю: да Библию, да зачем ее бросают, кидают, так все, знаете, ну как-то не так берегут. Вы знаете, вот. И также она, знаете, некоторые, ну по-другому, вот она расстроилась, что ей Библию в наследство. Она так возненавидела отца. Ну куда ты дел все деньги? Все продал, куда ты дел? Я ты мне вот эту книгу. Она ее пришла и кинула вот так вот, знаете, где-то там лежала в шкафу. Шло время, расточила свою жизнь, расточила все. Когда уже здоровья, ничего не осталось, а тогда вдруг, знаете, она увидела там, что уже нечего было продавать, и все, она увидела, что там где-то лежит эта Библия. Она думает: может быть, настало время, может, я буду отходить, полистаю-ка я ее, может, что-то найду для души. И когда начала вот так вот листать, вдруг из первых листов она увидела чек на все состояние отца. Она заплакала и сказала: «Столько лет я была нищая, здесь действительно не только для моей души, здесь для моего тела. Как мы порой не пользуемся тем, что находится в Библии, мы не пользуемся теми сокровищами, которые здесь. Поэтому, братья и сестры, когда я прочитал этот 89-й псалом, я, знаете, загорелась моя душа. И особенно упало место Писания на слово «исчислять». Знаете, я прослушал десятки проповедей. Мне стало интересно. Думаю, что братья про это говорят? И они всегда склоняются, читают этот стих и говорят, чтобы приобрести сердце мудрое. А меня вот затронул вопрос посчитать. Я у ваших братьев спросил разрешения. Они мне разрешили сегодня провести математический урок. Мы с вами сегодня будем считать, насколько Бог к этому расположил, для сколько для Него важны ли цифры, нужно ли считать и как. И мы попробуем с вами сегодня посчитать. Для начала, чтобы вы поняли, что Библия полна всякими цифрами, мы сделаем с вами математический урок в 4 действия. У нас не будет победителей. Подарков я сегодня давать не буду. Вчера все, что было, все раздал. И сегодня все, что мы будем делать вместе с вами, попробуем напречь и вместе будем считать, вместе будем отвечать. Итак, первое действие. Количество дней между Пасхой и Троицей. Сколько? Слух, говорите, все. Вы не знаете, сколько?
Оба-на. Брат Григорий.
Не знаю. Вы что, 50 дней? День Пятидесятницы, что там написано? Запоминайте, 50. От этого мы отнимаем количество глав Евангелия от Марка. Сколько в Евангелии от Марка? 16. Сколько получается?
Ну, математику.
Вам считать надо. Бог говорит о том, что научи нас так исчислять. Если вы считать не можете, как же мы будем исчислять-то дни? Хорошо. Сколько получается? 50 минус 16. 30, сильнее, громче, не переживайте. 34. Теперь умножаем на количество дней, проведенных Ионой в полости кита. 3. Сколько получается? 34 умножаем на 3. Сколько? 102, молодцы, несите дневник. Вот, прибавляем число учеников Христа. Сколько учеников? Вместе отвечайте, братья и сестры. 12. Сколько получается 102 плюс 12? 114. Прибавляем к полученному результату количество дней творения вместе с днем покоя. 7. Сколько выходит? 121. Отнимаем количество глав послания Иуды. Одна глава, правильно, 120. Теперь делим на количество камней, камней в пращи Давида перед сражением с Голиафом. Сколько? 5. Сколько получается? Сколько? 120 делим на 5. Сколько? Сколько? Неси дневник, 2 тебе. Где же 25? Ну-ка, кто лучше? 24. Итак, запомните, первое действие, 24, вместе говорим. 24, запомнили. Второе действие. Число людей, сопровождавших Авраама, это очень, это для знатоков, сопровождавших Авраама при освобождении Лота. Там написано сколько? Сколько? Павел, молодец. Дневник давай. Хорошо, 318. Теперь мы отнимаем количество глав Псалтири, книги Псалтири. Сколько там? Сколько? 150. Сколько получается? Остается 168. Теперь к результату прибавляем число сынов Иосифа. Сколько у Иосифа было сыновей? 2. Сколько получается? 170. Делим на количество заповедей Божьих. Сколько заповедей Божьих? 10. Сколько получается? 17. Полученное число умножаем на число искушений Иисуса в пустыне. Сколько раз? 3. Сколько получается? 51. Отнимаем количество глав книги притчей Соломоновых. 31. Братья, кто еще не знает, что притчи Соломоновых хорошо читать каждый день по одной главе, и на месяц хватит. И вы ее прочитаете 12 раз в году, и это вам будет большая, огромная польза. Итак, мы, значит, отнимаем 31. Что у нас получается? 20. Теперь делим на количество книг, написанных Моисеем. Сколько книг написано? 5. Получается сколько? 4. Умножаем на количество сыновей патриарха Иакова. Сколько было у него, у патриарха Иакова? 12. Сколько получается? 48. Теперь делим на количество глав послания Иуды. Мы уже это проходили. Сколько? 1. Сколько получается? 48. Это для проверки. 48. Теперь от полученного результата отнимаем количество серебряников, заплаченных Иуде за предательство. Сколько? 30. Сколько выходит? 18. Запомните второе. 18. Вместе скажем. 18. В первом случае сколько? Вместе говорим. Второе. 18. Третье действие. Количество глав книги Бытие. 2. 50. 5. 5. Значит, 50. Мы отнимаем количество казней египетских. Ой, подождите. Я говорю, книги Бытие умножаем на число бывших с Иисусом во время преображения. Сколько было человек? 3. Сколько получается? 50 умножаем на 3. 150. Теперь отнимаем количество казней египетских. Сколько было их? 10. Сколько получается? 140. Теперь делим на число учеников, посланных Иисусом на служение. Сколько было их? 70. Сколько получается? 2. Теперь получается 2. Теперь прибавляем количество глав книги пророка Исаии. 66. Сколько выходит? 68. Отнимаем количество лет странствования израильского народа в пустыне. Сколько лет? 40. Сколько выходит? 28. Отнимаем число учеников, шедших в Эммаус. 2. Сколько выходит? 26. Отнимаем число сыновей Моисея. Сколько у него было? 2. Итак, сколько мы получаем? 24. В первом случае сколько было? В втором случае сколько было? В третьем случае сколько? Прибавляем все вместе. 24, 24 и 18. Сколько? Сколько? Давайте вместе скажем, 66 книг в Библии. Мы с вами решили пример. Сколько книг в Библии? 66, братья и сестры, ни одной больше. Ровно 66. Итак, вы, наверное, почувствовали вкус, что Библия пропитана, она пропитана именно всеми цифрами, а там все говорится про цифры. И особенно Господь нам говорит о том, чтобы мы научились исчислять дни наши. И ударение идет на наши дни. И теперь я вспоминаю, когда мне было 7 лет. Братья и сестры, я когда шел в школу, если кто-то ко мне спрашивал: мальчик, сколько тебе лет? Как вы думаете, сколько я говорил? 7? Нет, неправильно. Я всегда хотел прибавить 1. Я прибавлял. Я говорил, мне уже 8. А когда мне было 8, я говорил, это 9. Когда мне наступило 17 лет, мне и то хотелось спрашивать, сколько тебе лет? Вы говорите, ну, сейчас 17, ну, уже вот-вот, уже завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, уже 18. Так хотелось прибавить. Я помню, когда мне было 27, я точно, четко повторял, мне 27. Мне уже не хотелось ни туда, ни туда. Когда мне стало 40 лет, вы знаете, братья и сестры, мне уже хотелось сказать, что все-таки хотя бы 39, а то уже 5-10. Когда мне стало 50, братья и сестры, я вообще уже, знаете, мне на 50 лет сваха подарила книгу. И знаете какую? Я не знаю, это сначала я думал, ну надо же ты как надо мной посмеялась, а потом поблагодарил ее. Она мне подарила книгу, которая называется «Книга Рогозина. Как правильно стареть». Вы знаете, я такой был доволен, когда я ее прочитал, я посмотрел, думаю, вау, оказывается, я уже опаздываю, оказывается, надо считать дни, осталось немного, потому что дни считают по-разному. Я иногда встречаю 70-летнюю бабульку, я говорю, бабушка, какая я тебе бабушка, еще молодая. Я говорю, ты либо Библию не читала, либо не знаю как, если написано, дней наших сколько? 70, при большей крепости 80. Я не вижу, что в тебе там большая крепость. Сколько тебе там? Ну, ты пойми, что твое время уже подошло. По Библии надо считать. И Библия нам говорит, научись исчислять дни наши. Не научишься, это беда. И я сейчас кинулся к тому, чтобы считать. Потому что иначе, знаете, я когда посмотрел, не я, просто есть такое время, когда называется Middle Age Crisis. Это кризис средних лет. Когда люди прожив до какого-то времени, от 40 до 50 лет, они всегда сначала думали, ну вот, 18 лет, вот там женюсь, вот потом жить начну. Вот, допустим, там детей нарожаю, потом жить начну. Вот дети вырастут, потом жить начну. Ну ладно, внуки пойдут, вот тогда жизнь распространется, уже все нормально и хорошо. Но когда это все настало, они посмотрели, слушай, за всю жизнь ничего не достигли, а здесь уже вот 70 совсем рядом, понимаете? Как я сейчас смотрю, мне до 70 осталось, знаете, меньше, чем 18 лет, братья и сестры. Сколько мне лет осталось? Тут жить, мне надо срочно начинать считать. Если я не научусь считать, Бог мне говорит, научись, потому что дни написано, летим мы, понимаете? И это очень-очень, мы не очень сильно любим, конечно, стареть, но так получается. А вообще все, буквально и Библия проникнута цифрами. И так мы знаем, что жизнь наша вся, вот если в году 365 дней, в дне 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 секунд, в дне 86 400 секунд. За жизнь человек проживает в среднем, который прожил 75 лет, он проживает 3900 воскресений. Вот, вы знаете, все просчитано. Я помню, недавно я пришел к врачу. Вы заметили, что я уже совсем другой человек, но я под наблюдением врачей, я не просто так, знаете, и когда я пришел, и вдруг они проверили у меня давление, они там рост проверяют, вес, когда вес, они радуются, а потом вдруг проверили мое давление, они увидели, что у меня упало давление и упали пульс, они быстрее меня там качают, потому что у меня надо 70 ударов, а у меня всего 42 осталось, они боялись, что эти сейчас кончатся, давай мне там все такое, потому что они посчитали, братья и сестры, если так важно считать давление, если важно считать температуру, только на 0,01 градуса там поднимется выше 37 или ровно 37, то тогда уже температура, уже плохо, уже не так. Оказывается, надо считать, братья и сестры. А если просчитать, как Бог говорит, нам научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Знаете, даже зубы посчитаны, мы знаем сколько, правда, сейчас мне трудно посчитать, потому что у меня там, ну, только снаружи-то есть, а внутри там, знаете, там, остальное, так, знаете, завуалировал я остальное. Даже волосы на нашей голове исчислены, Господь его посчитал. Я, правда, сейчас мне трудно считать, у меня уже видно, чем я думаю, знаете, но, тем не менее, вот, знаете, Бог посчитал, ему это надо, мне не надо, ни раз в жизни мне не нужно было, чтобы я знал, сколько у меня волос. Никогда мне не посчитать. Ну, но Бог даже волосы сощены на нашей голове. Поэтому нам нужно обязательно уметь считать. Потому что может получиться, как в той пословице, которая написана: торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Знаете, есть такая, ну, я вырос на том, басня в школе изучали, Крылова, по-моему, да, про стрекозу, да, что она лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. И вот она уже не успела посчитать, братья, сестры, а Библия нам рекомендует: научи нас так исчислять, чтобы мы могли рассчитать, куда же правильно, как же правильно, а если этого нет, знаете, бухгалтерия у всех разная, у нас бухгалтерия такая, что мы по-своему, да, мы не всегда можем, допустим, помните Езекия, которому пришли, сказали: напиши завещание и все, а он заплакал и посчитал по-другому. Он говорит: Господи, я и то сделал, и то сделал, и то сделал. И у него бухгалтерия не совпала с божественной бухгалтерией. Да, хорошо, Бог ему добавил еще 15 лет, но это была его бухгалтерия, своя. Ему просто как бонус дали, но он это не использовал как правильно. Вы знаете, у Бога есть еще другая. Вот смотрите, написано в Евангелии от Марка, 14 глава, 5 стих. Написано: «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Один стих я пропускаю, потом дальше пятый стих. «Ибо ученики, подсчитав быстренько все, быстро посчитали, они говорят: ибо можно было продать это более нежели за 300 динариев и раздать нищим». То есть они уже даже посчитали. Знаете, не всегда выгодно считать чужое. Нельзя. У Бога своя бухгалтерия. Вы знаете, даже когда он стоял около сокровищницы, люди разное ложили туда. А подошла вдова и положила только 2 лепты. А он сказал, что она больше всех положила. Знаете, я сейчас собираю средства для вот этой выставки и все. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы вложили вот как те, знаете. Приходили, так важно, хорошо ложили. Знаете, иногда надо. Но если бы положили 2 лепты, я бы так, ну, посмотрел бы, может быть, знаете, чисто по-человечески. Потому что у меня своя бухгалтерия, а у Бога своя. Когда он глянул на то, что она положила, братья и сестры, она положила свое дневное пропитание. Я за свою жизнь, прожив почти 52 года, я ни разу не положил своего пропитания, всего свое, все, что я имею. Я не положил еще, братья и сестры. А как хочется, наверное, что это сделать в своей жизни. Я недавно, мои дети пробегали марафонский бег, 26.2 майла, это 42 километра. И я стоял по эту сторону финиша, и я смотрел, как они подбегают туда, все люди. И первые, которые бежали, они бежали с особой скоростью. Я всегда, даже когда представлял небо, я всегда представлял, что я отсюда войду, и как-то там меня кто-то встречает. Но когда я смотрел с этой стороны, когда подбегают вот эти бегуны, я внутренне смотрел, как вот эти вот, которые вокруг, они уговаривают: ну еще метр, еще метр. И этот человек еле-еле добегает, у него уже сил еле хватает. И вот как только он переступает порог вот этого, вот этой финишной линии, он буквально падает без сил. Он рассчитал силы только до последнего этого шага. И знаете, ее подхватывают, сажают в коляску. У меня есть фотография, знаете, плачет вот так вот, не может, кричит. Понимаете, все изнеможенно. Но тут ее встретили, знаете, как того Бога, как того Лазаря встретили, да, ангелы перенесли на лоно Авраамова. Так и здесь вот они его взяли и ведут. И знаете, я так подумал, думаю: Боже, как мне рассчитать свои жизни, чтобы у меня ничего не осталось? Чтобы я пришел туда без ничего. Имею знания, все отдал. Имею деньги, все отдал. Имею силы, все отдал. Как рассчитать так?
Это нужно только искать и научиться, потому что Господь говорит, научись так исчислять дни наши, потому что я знаю, сколько стариков умирают, и после них остается огромное количество денег. Вы знаете, не знаешь, куда люди просто потом дерутся за наследство и за то, за другое. Когда люди умирают, полные огромные книги, знания, а почему ты их не отдал другому? Почему ты не пустил их по водам? Почему ты это не сделал? Знаете, я лично для себя решил. Я прошу, Господи, научи меня так исчислять дни, чтобы когда я пришел к Тебе, когда Ты меня встретил, чтобы я вот так вот рухнул вот перед этим финишной прямой, понимаете, и Вы меня взяли и понесли. И я этого очень хочу, поэтому сегодня и говорю на эту тему, что научи нас так исчислять дни наши, потому что иначе могут быть большие проблемы. Вы знаете... Я прочитаю еще место Писания, которое тоже говорит о том, чтобы, знаете, вот это совет Бога. Это Луки 14 глава, 28, 29 и 30 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить и все весь». Все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Вы знаете, это особая важная вещь. И вот я вам скажу, что зайдете, может быть, и может уже сейчас проверите кто-то. Знаете, сейчас не надо. Вот. Есть такой город Пхеньян. Город Пхеньян – это столица Северной Кореи, небольшая страна. Но Северная Корея посчитала себе внутри, что она может сделать что-то такое грандиозное, знаете, блеснуть в этой жизни, блеснуть в этом мире. И они решили в центре Пхеньяна построить самую большую в мире гостиницу, которая называется «Регион». Эта гостиница должна была достигнуть 105 этажей. И вот они начали строить и посчитали, что это будет стоить столько-то, но потом это с каждым годом начало увеличиваться цена, и получилось, что более 2% валового дохода, которое они зарабатывают всей страной, уже пошло на это здание. Мало того, знаете, они не рассчитали, что в стране столько металла нету, они не рассчитали, что в стране столько цемента нету, а они еще не рассчитали того, что люди немножко по-другому мыслят, потому что ему жить и кушать надо, так он еще, знаете, по килограммчику цементика домой, знаете, если положено 100 килограмм, тот, кто мешает, уже хотя бы килограммчик возьмет. И когда начали строить, сейчас уже знают о том, что чем выше, тем меньше цемента там. И знаете, сейчас уже по всем научным зданиям никогда эта гостиница в жизни не заселится. Она стоит сегодня такой грабиной, и все смеются над этим, потому что вот это вот большое, огромное здание просто стоит, вот знаете, никому не нужно, потому что они не рассчитали. Дорогой, у тебя твоя жизнь, как вот это здание, возможно, ты тоже рассчитываешь что-то на то и другое, рассчитываешь. Читай. Слово Божье говорит, научись так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Вы знаете, китайцы, узнав о том, что в нашем городе, где я живу, есть такая Mall of America. Это самый большой магазин в мире, и в Америке, вернее, в Канаде чуть побольше. И они сказали, мол, сколько в Миннесоте живет? 3 миллиона, то есть в Твин-Сити 3 миллиона человек. Что же это нам? А они взяли одно такое местечко Дуньгань в провинции Гаонуа. Не выговорю, братья и сестры, простите. И они там посчитали, что в том месте живет 100 миллионов, всего 100 миллионов китайцев. Давайте для них построим мол, их как блеснем. И они посчитали, сколько у нас чего, и забабахали в два раза больше. Вы знаете, такой огромный мол сделали, вот, но они не рассчитали, что денег в 3 миллионах жителей Миннесоты в несколько раз больше, чем у 100 миллионов китайцев в Дуньгане, братья и сестры. И когда они построили все сверкающее, блестящее со всеми эскалаторами, туда никто не ходил. Ходили просто как смотреть. И все. А покупать нема за что. И они не рассчитали, и это все рухнуло. Все магазины разорились. И сегодня это просто пустыня. Это брошенное стекло, мусор. Все валяется. Целый огромный мол. Потому что не рассчитали. Братья и сестры, как в нашей жизни? Что мы с вами будем, как мы рассчитывать? И в конце я хочу прочитать еще одно место, которое написано в Евангелии от Луки,
12 глава, буду читать 16 стиха. «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассудил сам себе, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, когда же, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает и с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Братья и сестры, вот даже вчера молодежь, было призыв. И вы, возможно, рассчитываете, что у вас еще есть дни жизни. Может быть, вы как этот богач говорите, знаете, вы научились в этой жизни, как правильно жить, как машину, как зарабатывать, как профессию получать. Вы все научились, но вы не научились, возможно, от того, что Бог в любую секунду, Он может вам прервать жизнь просто раз и нету. Вы знаете, у нас в Миннесоте был один случай, когда ехал один трак гарбичный в эту сторону по хайвею 35-му, а в эту сторону ехал просто человек обыкновенный на работу утром рано. И вдруг, знаете, между этими полосами большое такое бетонное переграждение, они даже друг друга не видят. И знаете, от трака оторвалось колесо. Оно добежало выше, быстрее трака, ударилось об этот бордюр, подлетело, наверное, выше вашего молитвенного дома. А этот человек едет, о чем-то мечтает. У него тоже, он, может быть, как этот человек, говорит: ешь, пей, веселись. И он думал, что сегодня он заработает что-нибудь. И вдруг это колесо падает, и прямо там, где сидит водитель. И в одну секунду его просто нет. В Денвере, когда ехала молодая чета, возможно, с ханимуна ехали, знаете, и вот такой перегородка с моста, вот это бордюр, она падает вот так вот и попадает на эту читу. У нас на 35-м хайвее не так давно, вы слышали, мост упал, знаете, просто среди, когда был рашаур, когда было движение, все, и вдруг падает мост, и 18 человек погибло в одну секунду. Вы знаете, может быть, мы не научились рассчитать нашу жизнь, а нам Слово Божье советует: научись нас так исчислять дни наши, потому что если мы это не рассчитаем, читаем, братья и сестры, потом впереди, что нас ждет. Итак, я хочу вам пожелать 12 месяцев. Я хочу вам пожелать один год. Я этот один год просто пожелаю его в разных моментах. Итак, смотрите, я вам желаю 12 месяцев, это мое пожелание вам, 12 месяцев творческих успехов, не просто так, а на Ниве Божьей. Чтобы вы 12 месяцев трудились и работали на Ниве Божьей. Я вам желаю 53 недели Божьих благословений, чтобы вы все эти время вы имели Божьи благословения, а благословения Божьи, они не надмевают, они радуют, они обогащают. Вы знаете, я вам желаю 8760 часов посвященного труда на Ниве Божьей. Я вам желаю 525600 минут любви, не вам, а которую вы дарите людям. Чтобы вы вот это все время дарили свою любовь людям, чтобы она у вас выходила от вас, вы знаете. И также я в конце хочу пожелать вам 31 536 000 секунд приятных моментов Божьего присутствия. Чтобы ни одной секунды вашей жизни вы не чувствовали того, что Бог вас оставил. Чтобы вы всегда были с Богом. Итак, написано: «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Аминь. Вставши, помолимся. Господь и Бог наш милосердный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, за Слово Твое, которое, Господь, обогащает, которое делает нас такими богатыми, сытыми. Мы можем видеть себя и всю жизнь вокруг нас. Через Слово Твое мы можем посчитать, как нам исчислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Господи, мы знаем, что здесь сокрыты несметные богатства для нашей души, поэтому научи нас так
исчислять, чтобы и сердце мудрое было. И чтобы тогда, когда мы придем к последней черте, чтобы мы не были накопившие чего-то такое, а чтобы мы, Господь, всю свою жизнь посвятили Тебе и никогда не проиграли. Господь, благодарность Тебе и за кровь Твою, пролитую на Голгофском кресте, чтобы как можно больше людей, Господь, было спасено. И сегодня, Господь, вложи в наши сердца того, чтобы мы могли, Господь, как можно большее количество людей увеличить, а увеличить это тем, что рассказывать о крови Христа другим людям, чтобы они принимали, и число спасенных будет гораздо больше. Боже, благослови нас. Слава Тебе за все. Отец и Святой Дух. Аминь.